Глава 23. Среда, 17.02.71 года. Торговая база, кабинет Цушко. Иван открыл коробку. Там оказались зефирки. «Да, какая неожиданность!» — усмехнулся я. «Так зефирку хочется».
«Нельзя!» — ответил мне Иван. «Давай наган за бутылки положим, да и все.
Смотри, чтобы это естественно выглядело».
«Нормально выглядит», —
сказал Иван, пряча наган в баре Цушко.
«Все, уходим?»
«Куда уходим?» — удивился я. «А акт с подписью Вероники?»
«Ой, ё-моё, забыл».
«Что, будем все документы перебирать?» — спросил я Ивана.
«Да надо бы его найти, пир мышам устроить», — пробормотал Иван, — «чтобы наверняка...»
«Тогда давай мне обратно перчатки и свети». Я вынул из шкафа стопку из 6 дел разной толщины и положил на стол Цушко. В Ванькиных перчатках не то что документы листать и перекладывать невозможно было. Даже развязать верхнюю папку у меня получилось с трудом. Надо было что-то придумать. Я осмотрел канцелярские принадлежности в поисках ластика. Нашел только карандаш с ластиком на конце. Я снял с правой руки перчатку, вернул Ивану и сказал держать ее в руках, чтобы не забыть ее ненароком здесь. Я вооружился карандашом с ластиком, уселся поудобнее и попробовал листать документы ластиком, а перекладывать левой рукой в перчатки. Не очень удобно, но сойдет. «Как фамилия Вероники?» — уточнил я.
«Петипа»,
— ответил Иван. «А отчество?»
«Андреевна».
«Петипа В.А., стало быть». Я начал пролистывать документы из первой папки один за другим в поисках нужной фамилии. Я настроился на монотонную длительную работу. Мне не привыкать. Но нам повезло. Нужный нам акт оказался во второй папке, и нам не пришлось перелопачивать все 6. Я вернул акт в папку, но положил его сверху. Прикрыл несколькими листками других документов, чтобы не так очевидно было, что акт специально из толщи бумаг наверх вытащили. Пересыпал все щедро крошками юбилейного печенья с подоконника. Взял у Ивана вторую перчатку и завязал папку специально неплотно. Потом положил ее в шкаф на самый верх стопки, чтобы мыши точно нашли и съели нужный нам документ. Еще я сдвинул стопку из папок немного в сторону, чтобы лесенка к верхней папке получилась. На каждую ступеньку подсыпал немного крошек, а на верхнюю ступень насыпал от души. Остатки печеньки я съел. Уж очень есть хотелось. Дверцу шкафа опять до конца закрывать не стал. «Ну, все условия для грызунов создал».
«Как думаешь, сожрут мыши фамилию и подпись Вероникину на акте?»
— взволнованно спросил Иван. «Если они не сожрут этот акт целиком», — сказал я, отряхивая руку от печенья и возвращая перчатки Ивану, — «это самые тупые зажравшиеся мыши в мире». Я захватил с подоконника пару баранок и сунул их себе в карман бушлата. Мы вышли из кабинета Цушко. Иван запер за нами дверь. Настроение у меня было хорошее. С чувством исполненного долга я шел за Иваном к выходу. Мы вернули ключ Васе. «Но нашли, что искали?» — спросил он нас.
«Нашли»,
— ответил Иван. «И что, оставили там?» — не понял Вася смысла поисков. «Мы сразу это съели», — пошутил я. «Что искали хоть?» «Карту с крестиком, которым Цушко место пометил, где клад зарыл».
«А съели карту зачем?»
«Чтобы врагу не досталось», — ответил я заговорщицким шепотом. «Меня в долю возьмете?» — хитро улыбаясь спросил Вася.
«Разумеется», — ответил Иван. «С меня поляна, спасибо».
Мы вышли на улицу. Иван закурил. Мы молча пошли по Первомайской в сторону нашей улицы. Иван явно нервничал. «Что случилось?» —
— спросил я, думая, что мы что-то упустили или забыли в кабинете Сушко.
— Да вот все думаю, успеет мыши до понедельника свое дело сделать или нет.
— Понятия не имею. Если сомневаешься, пошли, акт вытащим и сожжем.
— Да Ваську подставлять не хочется.
Он уже подставился.
— Как?
— Так. Кто угодно мог видеть, что мы с базы поздно вечером выходили.
— Это как раз ерунда. Ну, пригласил он друзей на работу. Культурно посидели, потрещали, бухнули. Это нормально. А вот если мы туда-сюда ходить начнем, это ненормально.
— Ничего не понял. Ну, ладно, тебе виднее.
— Еще и наган с патронами оставили. Нет, никуда мы больше не пойдем,
— решительно сказал Иван. Когда мы шли по Первомайской мимо Большого дома, на забор кинулся со всей дури винтик и облаял нас. А мы с Иваном от неожиданности шарахнулись от забора подальше.
— Кабы сдох хренов! —
выругался на него Иван.
— Напугал.
— Винтик, винтик! — начал я миролюбиво подзывать кобеля, подходя к забору. — На, вкусняшку! Я протянул ему через забор сушку. — Интересно, будет жрать? Избалован, небось, барскими харчами. Но винтик с удовольствием сгрыз сушку и высунул нос между досок, вынюхивая еще угощение. Я отдал ему последнюю сушку, приговаривая. «Хороший мальчик, хороший!» Даже нос ему потрогал.
«Пошли уже, дрессировщик!»
— позвал меня Иван. Мы пошли дальше. И вскоре вышли на свою улицу. Я попрощался с Иваном, и мы хотели уже расходиться по домам. «Ой, а фонарь мой у тебя!» — вспомнил я про бабулин трофей.
«Фонарь, фонарь!»
— повторял Иван, хлопая себя по карманам пальто.
«А нет фонаря!»
Мы смотрели друг на друга. Я засмеялся нервным смехом. «Ну вот как так? Я должен был проконтролировать».
«Вот черт!»
— Иван стукнул кулаком по ближайшему дереву. «Где он остался?» — спросил я. «Надеюсь, на столе у Васи?»
«Нет, в кабинете у Сушко».
«Может, все-таки у Васи?»
«Нет. Ты мне перчатку отдал. Я фонарь на стол у двери положил». Пытался восстановить в памяти свои действия Иван. «Перчатку надел, дверь кабинета открыл». «Тебя выпустил, из кабинета вышел и запер его». «Нет, фонарь остался в кабинете на стуле у двери».
«Ну хорошо, остался. И что делать будем?»
«Возвращаться нельзя»,
— категорично заявил Иван.
«Почему?» «Я тебе уже объяснил. Кто-нибудь нас увидит и запомнит, если мы туда-сюда шастать будем».
«Ну, значит, завтра», — подытожил я.
«Как завтра?»
— воскликнул начавший паниковать Иван. «А я не говорил? Сушко просил меня выйти завтра на целый день. Маскарад перед проверяющими устроить, типа я там на полную ставку работаю. Придется школу прогулять. Приду на базу пораньше, попрошу Васю кабинет мне открыть и фонарик заберу».
«Ну, давай», — согласился Иван. «Попробуй».
«Ладно, давай расходиться», — предложил я. «Утро вечера мудренее».
«Да, спокойной ночи», —
согласился Иван, пожимая мою протянутую руку. У нас уже все спали. Я тихонько прокрался к себе, стараясь не шуметь. Но то ли бабушка не спала, то ли проснулась.
«Пришел?» — шепотом спросила она. «Все нормально?»
«Да, да, все замечательно», — бодро прошептал, стараясь успокоить ее.
«С девчонками гуляли?»
— настаивала она на подробностях. «Да, да, с девчонками», — соврал я, решив, что это вызовет меньше расспросов. Странно, но нет. Бабуля тут же оживилась.
«За Полянской опять волочишься?»
— строго спросила она. «При чем тут вообще Полянская?» Я сел в кровати. Сна как не бывало. «Может, чайку?» Предложил я, надеясь выяснить, что к чему.
«Я спать», —
категорично ответила бабуля, обломав все мои надежды разобраться, в чем причины такой неприязни к Дианке
и направилась к себе. «Ну ба!» — вскочил я и побежал за ней, не собираясь сдаваться. «Что не так с Полянской?»
«Все не так», — буркнула бабушка, уходя к себе. «Держись от нее подальше, и все у тебя будет хорошо».
«Расскажи», — настаивал я, стоя в дверях ее спальни.
«Нет, и не проси», — отрезала бабуля. «Рассказала уже один раз».
«И что?» — спросил я, начиная терзаться смутными сомнениями.
«Ничего», — проворчала она, укладываясь. «Ба, расскажи», — начал ныть я, но это не сработало. «Нет», — рявкнула на меня бабушка, — «спать иди».
«Ну и ладно, я у Дианки самой спрошу».
Бабуля тут же села в кровати, пристально глядя на меня. Она молчала. Мне стало жутко. «Вряд ли она знает», — наконец сказала бабуля. «А может, Оксанка и рассказала детям. Хотя, если бы так, они ему давно сказали бы».
Бабушка рассуждала сама с собой. Наконец она вспомнила, что я стою рядом.
«Я подумаю над твоей просьбой», — сказала она. «Все, иди спать».
Я поплелся к себе и лег в постель. Уснул я не сразу. Что такого она мне сказала? И почему теперь жалеет об этом? Ладно, не скажет она, я мать дожму. Проснулся я от какой-то возни рядом. Открыв глаза, я увидел, как бабуля сняла с двери вешалку с моим школьным костюмом.
«Что, пора вставать?» — пробормотал я с просонья. «Нет, еще полчаса», — шепотом ответила она.
Я перевернулся на другой бок и собрался еще подремать. Но вспомнил, что мне сегодня надо пораньше на базу фонарь из кабинета Цушкова вызволять. Сон тут же как рукой сняло. Я вскочил.
«Ты же в 6:30 собирался бегать», — удивленно глядя на меня, сказала бабушка. «Еще только 6:00».
«Ох, блин, еще ж бегать. А я и забыл. А начинать надо». Пашка физической подготовке совсем внимания не уделял. «Рабочий день на базе в 8:00 начинается. Мне надо пораньше минут на 10 прийти за фонариком. Но если я в 7:15 с пробежки вернусь, то на базу вовремя не успею. Надо сейчас бежать». Я оделся в домашние штаны и свитер. «Я пораньше сегодня побегу», — сказал я бабуле. «Наш класс дежурит сегодня. К 7:30 надо быть». Тут я обратил внимание на то, чем она занята. А занята она была тем, что ни много ни мало меняла мне рубаху на вешалке со школьным костюмом. Одну голубую рубаху сняла, другую голубую надела на плечики. Рубашки чуть-чуть отличались оттенком.
«Ба! Ты что, мне каждый день рубашку меняешь?» — ошарашенно спросил я. «Конечно», — ответила она, как о само собой разумеющемся.
«Блин! А я думал, у меня дальтонизм после травмы развиваться начал».
«Почему?» — удивилась бабушка.
«Но рубашка то одного оттенка, то другого. Каждое утро разное».
«Ну, ты даешь. А спросить ты не мог?»
«Волновать не хотел».
«Кого?»
«Да вас».
«Чем волновать?
Что зрение ухудшается».
«Что за глупости?» — строго сказала она. «Всегда надо обо всем говорить».
«Ладно, я побежал». На душе определенно полегчало. Рано еще слепнуть и садиться на шее бабки с матерью. «Ну, бабка, ну, партизанка». И я тоже хорош. На третий день индеец Соколиный Глаз заметил, что в тюрьме нет одной из стен. Тьфу! На улице было еще темно. Легкий минус. Правильно я шапку надел и варежки. Сначала засомневался, удобно ли будет бегать в ушанке. Но, как говорится, лучше маленький Ташкент, чем большой огромный север. Куда там, Славка говорил, он бегает? По Ленина налево до хлебзавода? Ну, попробуем. Я специально не стал сильно гнать, понимая, что не в той форме. Бежал не спеша, чтобы пульс не зашкаливал. Добежал до Большого моста. Это отсюда Пашка прыгнул. Я остановился на середине и посмотрел вниз. Высоко. Это ж до какого отчаяния надо было дойти. Я побежал дальше, думая о Пашке, о вчерашнем разговоре с бабулей на ночь глядя. Возвращаясь назад, уже недалеко от моего дома, я увидел в противоположном конце улицы бегущего мне навстречу Славку. Я перешел на шаг и дождался его возле своей калитки. «Не понял», — поравнявшись со мной, Славка остановился. «Ты уже все?» «Привет. Я сегодня школу пропущу». Поспешил я объясниться. «Скажи, пожалуйста, Юльке и Кириешке, что я сегодня в больницу иду выписываться». «Что, на целый день?» — недоверчиво спросил Славка. «Нет. Еще Мишку Кузнецова в больнице навещу». Попытался я переключить внимание Славки. «А что с Мишкой?» — заинтересованно спросил он, поддавшись на мою уловку. «Ты не в курсе? У него дядька освободился. Мать Мишкину в пьяном виде гонять пытался. А Мишка заступаться полез и получил».
«Ох, ничего себе!» — воскликнул Славка.
— Похоже, в школе еще не знали об этом инциденте.
— И что с ним?
— Лицо сильно разбито. Возможно, нос сломан. Сегодня схожу, поточнее узнаю.
— Привет от меня ему передавай. Вообще от всех наших передавай.
— Конечно, передам. Пообещал я. Мы пожали друг другу руки, Славка побежал на пробежку, а я пошел принимать водные процедуры. Бабушка уже не спрашивала, зачем я в одних трусах с полотенцем и ведром воды на улицу поперся. Я в этот раз лил на себя воду не так быстро, как вчера. Еще и обтерся, как мог. В баню никак не попаду с этой работой и учебой. В ближайшие выходные опять пролетаю, у нас поход с ночевкой. Вернувшись в кухню, я наткнулся на недовольный взгляд бабули.
«Распаренный, после бега и холодной водой!» — пробурчала она.
«Ну а как? До пробежки обливаться?» — спросил я.
«Зачем тебе вообще обливаться?»
«Закаляться?» — ответил я. «И мыться как-то же надо.
Нормальные люди в бане моются».
«А, кстати, где у нас ближайшая баня?» — решил уточнить я, вытираясь и одеваясь. «И как она работает?»
«На площади, напротив библиотеки. С 10 утра до 10 вечера. Понедельник, вторник, выходные. Среда — санитарный день», — доложила бабушка, ставя передо мной миску гречки с молоком.
«А как же людям мыться с понедельника по среду?» — удивился я.
«У кого-то при доме своя баня есть. Но на неделе баню обычно не топят. Хлопотно это. И раз в неделю баню делать тяжело. Это же не просто помылся и все. Это вся хата моется, постель меняется, белье все перестирывается. Свои бани люди раз в две недели топят, насколько знаю. А просто помыться так на заводах свои котельные, люди каждый день после смены моются. На автобазе также.
Мне каждый день не надо. Пару раз в неделю нормально. Если баня до 10 часов работает, то можно успеть после работы», — прикинул я.
«Касса закрывается в 9. До 9 надо успеть купить билет».
«Я понял», — прошамкал я с набитым ртом. «Частно помыться более чем хватит». «Ну что же, жизнь-то налаживается. Сегодня еще и в баньку схожу. Мне вспомнилась русская баня в нашем фитнес-клубе. Еще мне нравился хамам. Финская и инфракрасная сауна, так себе, на любителя. В советской общественной бане, конечно, не такой выбор. Просто парилка по типу русской бани. Но мне большего и не надо на самом деле. Мне пора бежать», — чмокнул я бабушку. Чтобы не палить легенду про дежурство в школе, я пошел в школьном костюме, но втихаря сунул в портфель домашние штаны и свитер. Переоденусь на базе. Я вышел, когда еще не было половины восьмого. Пошел в сторону школы, потом по Госпитальной улице вышел на Первомайскую. На базе я был наверняка до 8 часов утра, как минимум минут за 10-15. У входа никого не было. Из-за стеллажей со стороны кабинета Цушко доносились неразборчивые голоса. Я ринулся туда. Двери кабинета были открыты настежь. В кабинете толпились сам Цушко, Никифоровна, Вася Негр и проверяющие. Все были уже на месте. Я глянул на стул у входа. Фонарик так и лежал там, где мы его вчера забыли. Я встал так, чтобы загородить его. «Да что же это такое?» — возмущался Сушко. «Что здесь творится?» В повисшей тишине я постучал костяшкой о косяк двери. «Доброе утро!» — скромно поздоровался я со всеми. Все повернулись ко мне. «А что случилось?» У меня коленки начали подрагивать. «Неужели Сушко раньше времени нашел наган или патроны?» «Да весь стол в крошках каких-то!» — возмущенно ответил Сушко. Внимание присутствующих опять переключилось на его рабочее место. А я под шумок сунул фонарик в карман бушлата и встал вместе со всеми у стола. «Я вчера, когда папки доставал, видимо, крошки печенья, которые я в первый раз в них напихал, из папок на стол высыпал, а мы с Иваном в темноте этого не заметили. О, дилетанты! Еще никогда Штирлиц не был так близко к провалу!» «Вам бы, Богдан Адамович, — скромно сказал я, — в кастрюльке бы какой-то все это держать, — показал я на жратву на подоконнике. Я еще вчера подумал, но постеснялся вам сказать». «Какие еще кастрюльки?» — рыкнул на меня Цушко. «У меня дома все в кастрюльках, банках и жестяных коробках бабушка с мамой держат. Иначе все мыши испортят», — пояснил я. «Думаешь, это мыши?» — сменил гнев на милость зав. Базой. В глазах его была видна напряженная работа мысли. Наверное, прикидывал, что можно списать под это дело. «Как давно у вас дератизация проводилась?» — строго спросил главный контролер у Сушко. «Она у нас перманентная», — ответил заведующий, смахивая крошки со стола на пол.
«Как это?» — спросила Настя.
«Ну как? А траву раскладываем везде постоянно», — раздраженно ответил Сушко.
«А вы знаете, что у грызунов через полгода привыкание к яду вырабатывается?» — спросил главный контролер.
«Нам приманки на несколько лет привезли», — почесал затылок Сушко. «Пока это не закончится, другой не будет». «Ничего», — вступила в разговор Никифоровна. «Скоро мыши все запасы приманки сожрут, новые закажешь». Мы с Васей переглянулись, я вызвал его кивком головы из кабинета. «Что тут, только из-за крошек суматоха такая?» — спросил я его тихонько. «Вроде да». «Ну вот и ладненько», — успокоился я. «А ты что, сегодня в школу не пойдешь?» — уточнил Вася. «Не-а», — потянулся я с довольной улыбкой. «Я сегодня прогуливаю».